Всем привет! В эфире 77-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, поздравляю всех с началом нового учебного года. Я очень рад, что закончились каникулы, мы возвращаемся к нашему общению, я очень соскучился. Я хочу извиниться, у меня такой ужасный голос, потому что я простужен, но все равно я очень не хотел откладывать выход этого выпуска. И так как-то давненько мы уже с вами не разговаривали, поэтому я решил все равно его записать. Так что уж потерпите такое удивительное звучание. Я хотел поделиться в первую очередь очень радостной новостью. В ближайшие недели в нашем издательстве выходит третий том о приключениях мальчика Джорджа Стивена Хокинга, который называется «Джордж и Большой Взрыв». Это очень интересная книжка, в которой рассказывается действительно о том, с чего все началось, с чего началась Вселенная. И Джордж продолжает свои путешествия при помощи суперкомпьютера «Космос». Я даже хочу прочитать отрывочек из этой книжки, очень она мне нравится. Сейчас прочитаю. Джордж отважно переступил порог и поставил на поверхность Луны сначала правую, затем левую ногу. Планета Земля осталась за спиной. Джордж высоко взлетел и снова опустился. Лунный грунт захрустел у него под ногами. Из-за слабого притяжения на Луне можно запросто подпрыгнуть на несколько метров, стоит лишь слегка оттолкнуться. «Привет землянам!» – выкрикнул он, гигантскими скачками продвигаясь вперед. Он прекрасно знал, что никто на Земле его не услышит, но ему просто необходимо было что-то сказать, чтобы отметить свои первые шаги по Луне. На фоне черного неба планета Земля выглядела как зелено-голубой драгоценный камень с прожилками белых облачков. Хотя они с Анни и раньше бывали в космосе, никогда еще Джордж не видел родную планету так близко. С Марса она казалась крошечной светящейся точкой на небе. С Титана им вообще не удалось ее разглядеть из-за толстого слоя газовых облаков, которыми окутан этот причудливый промерзший спутник Сатурна. Из системы двойной звезды 55 Рака Землю тоже не было видно. Даже если бы у Джорджа и Анни там вдруг оказался телескоп, они могли бы догадаться, где находится Земля. Разве что по едва заметным цветовым изменениям в свете нашего Солнца. А здесь, на Луне, Джордж находился достаточно близко к Земле, чтобы разглядеть ее в подробностях и в то же время достаточно далеко, чтобы обомлеть от ее невероятной красоты. Ну и всякие там невероятные приключения происходят у Джорджа и Ани. Почитайте книжку, она будет доступна в ближайшие дни, может быть, не через неделю примерно. А у нас такой будет наполовину космический выпуск. Мы получили довольно много вопросов. Я напомню, вопрос можно легко задать по телефону 514-09-49. И вот у нас много космических всяких вопросов. Например, такой интересный вопрос.
Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Лиза Евтея. У меня такой вопрос. Почему космос называется космосом? Спасибо, до свидания.
К сожалению, Лиза не оставила номера своего телефона, но я хочу ей сказать, Лиза, большое спасибо тебе за твой отличный вопрос. Слово чудесное, слово «космос», очень красивое слово, и оно, собственно, связано с красотой. Слово придумали древние греки, и космос просто значит «прекрасный», очень красивый. У них было такое представление о мире, в котором они жили, что мир в первую очередь бесконечно красив, бесконечно прекрасен. Я думаю, вы все вспомните однокоренное слово, которое очень похоже на слово «космос». Это слово «косметика». Вы знаете, что косметика нужна для красоты, для украшения. Это слова родственники «космос прекрасный». А теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я скажу 4 факта, один из которых будет полной чушью. Вы должны угадать, какой факт полная чушь, или внимательно слушать передачу до конца, и в итоге вы обязательно поймете, какой факт был полной чушью, а разгадку я скажу в конце передачи. Итак, слушайте первый факт. Факт первый. Наша Земля совершенно круглая, она представляет собой идеально ровный шар. Факт второй. На свете есть как минимум 3 типа черных дыр, и они совершенно разные. Факт третий. Светлячки умеют общаться друг с другом при помощи вспышек, как будто при помощи азбуки Морзе, посылая и принимая довольно сложные сообщения, кодируя их при помощи вспышек. Факт четвертый. Слово «космос» придумали древние греки.
Добрый день. Меня зовут Егор. Мне 10 лет. У меня есть вопрос. Почему все планеты круглые, а не какой-то другой формы?
Эти карманные ученые. Меня зовут Гриша. Мне 6 лет. Я бы хотел задать два вопроса. Почему Земля притягивает и почему Земля сформулировалась именно в виде переплюснутого шара, а не в виде кубика или цилиндра, или какого-нибудь?
Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Яша, мне 5 лет. Я хочу спросить, откуда взялось солнце?
Здравствуйте, меня зовут Тимур, мне 11 лет. Я хочу бы задать вопрос, как образуются звезды в космосе?
Вот сколько нам поступило космических вопросов на наш телефон 514-09-49. И с этим вопросом я хочу позвонить замечательному астроному Владимиру Георгиевичу Сурдину, который, кстати, нам помогал проверять, хорошо ли переводчики перевели третью книжку про Джорджа, не сделали они каких-то ошибок, потому что он ведь ученый и может отследить такие ошибки. Такого человека называют научный редактор. Вот он был научным редактором книги «Джордж и Большой взрыв», и сейчас он ответит на наши космические вопросы.
Алло.
Здравствуйте, Владимир Георгиевич, это карманный ученый.
Добрый день.
Вот нас тут спрашивают, почему все планеты круглые и интересуются, нет ли планет в виде кубиков.
А верно, почти все планеты шарообразные. И чем больше планета, тем она больше похожа на шар.
Более аккуратная.
Более аккуратная. Объяснить это просто. Когда тело большое, мы не замечаем мелких деталей на его поверхности. Но ведь каждый знает, что когда мы идем по земле, мы видим глубокие ямы, высокие горы, овраги. Не такая уж она на самом деле и шарообразная. Почему же эти горы не могут быть размером с саму планету, чтобы нам казалось, что это какой-то кубик или там треугольник? А объяснить это очень просто. Вот возьмите, например, кусочек глины. Поставьте на него еще один кусочек глины, ну, пластилина, например, и еще один. Если вы сделаете такую горку высотой 2-3 метра, то она начнет внизу расползаться, она сама себя прижмет и растечется.
Uh-huh.
Это очень мягкий материал. Тогда мы возьмем кирпич или камень, например, и попробуем построить каменный дом. 20 этажей получается, 40 этажей получается, а 100 этажей из камня не получается. Камень начинает сам себя раздавливать. Вес-то у него большой, а прочность не очень. И такое сооружение рушится. Поэтому небоскребы или большие башни телевизионные строят из бетона, из железобетона или из чистого железа. Оно прочнее. Но все равно гору из железа высотой 100 километров построить нельзя. Она сама себя раздавит и растечется. Поэтому на Земле и на других планетах нет сильно выступающих частей. Огромных гор, например. Потому что они сами себя свое подножие раздавят и растекутся. Единственная фигура, у которой нет выступающих частей, это шар. Все его точки на поверхности находятся в состоянии от центра. Там ничего не выступает на фоне других частей. Поэтому шар – идеальная фигура для любой планеты, у которой большая сила тяжести.
То есть все дело в силе притяжения?
Конечно.
А вот нас спрашивает тут другой человек, по-моему, это безумно сложный вопрос. Почему Земля вообще притягивает?
Да, на этот вопрос физики ответили еще во времена Ньютона, что все тела во Вселенной притягивают, это такой закон природы.
Но это наблюдение. Это наблюдение, но не объяснение.
А, вы знаете, в науке объяснение – это умение прогнозировать какие-то события, умение предсказать, что будет в данной ситуации. Собственно говоря, любое наше объяснение – это формула, по которой можно вычислить результат какой-то ситуации. Вот как запустить ракету, чтобы она упала в нужном месте? Или наоборот, не упала, а полетела к нужной нам планете?
Но нам-то всегда интересно, почему? А есть ответ на этот вопрос или его пока нет? Почему работает гравитация?
Нет, не надо требовать от науки ответа в стиле такого домашнего объяснения. Там вода обжигает руки, потому что она горячая. А мы же не ответили на вопрос. Мы просто одно слово заменили другим. Обжигающее – значит горячее.
Uh-huh.
Холодное – значит там низкую температуру имеет. Мы просто заменяем незнакомые нам понятия более знакомыми, более привычными.
То есть, если я спрошу, почему Земля притягивает, кто-нибудь ответит, потому что у нее огромная масса. И я спрошу, а почему тела с огромной массой сильно притягивают? мы будем в тупике.
Мы не сможем ответить на этот вопрос. Притягивает не только Земля. Когда два ученика сидят за партой на расстоянии 1 метра друг от друга, они тоже притягивают друг друга почти силой, ну, в 1/10 доли грамма примерно. Это неощутимо маленькая сила, потому что ученики очень небольшие. А Земля гигантская планета, и она притягивает к себе сильнее. Вот и все. Это общее свойство всех тел в природе, притягивать друг друга. Это называется гравитацией. Самая лучшая теория для гравитации создана Альбертом Эйнштейном. Его формулы очень точны, и они позволяют все наблюдаемые нами эффекты, все, что в лаборатории можно и в космосе измерить, очень точно описать сравнительно небольшими математическими формулами. И ученые считают, что это и есть объяснение, что мы поняли, как работает вот эта сила в природе. Больше нам требовать от науки незачем, поскольку мы умеем обращаться с этой силой.
Интересно. Это очень интересно. Я хотел вернуться к вопросу о форме Земли. Почему она слегка приплюснутая?
Верно. Если бы Земля не вращалась, она была бы абсолютно круглая, как шарик от тенниса или еще лучше от пинг-понга. Но Земля, да и все остальные планеты с той или иной скоростью вращаются. Вспомните, как мы крутимся на карусели. Нас отталкивает от середины к периферии, наружу, с карусели пытается сбросить какая-то сила, которую мы называем центробежная сила. То же самое происходит с вращающейся планетой. Центробежная сила пытается расширить планету вдоль экватора, оттянуть ее вращающиеся части от оси. Поэтому, расширяясь вдоль экватора, планета немножко сжимается вдоль оси вращения, и получается такая фигура, похожая... Ну, на что она похожа? На дыню или на помидор, да?
Я слышал, что ее называют... Такую фигуру называют геоид, то есть она похожа на Землю.
Нет, такую фигуру называют эллипсоид. А геоидом называют более сложную фигуру, на которую Земля похожа еще больше. Есть небольшое отклонение от круга у экватора земного. В одних частях экватор чуть ближе к центру Земли, а в других чуть дальше. Он похож на эллипс. Вот эту фигуру уже называют геоид.
То есть Земля приплюснута как бы в двух плоскостях, оказывается.
Да,
она... Еще чуть-чуть, и она станет кубиком.
Кубиком она никогда не станет. Она очень слабо приплюснута. Вдоль оси вращения всего на 20 километров. А по экватору там всего на 10 метров примерно.
Очень интересно, спасибо. И вот еще такое два вопроса. Мне кажется, их можно немножко даже связать между собой. Откуда взялось Солнце и как образуются черные дыры?
Откуда взялось Солнце, точно никто не скажет. Это было очень давно, 5 миллиардов лет назад. Но звезд, похожих на Солнце, вокруг нас очень много. И мы можем посмотреть сегодня, откуда берутся такие же звезды, как Солнце. Очевидно, и оно тоже взялось оттуда же. Так вот, сегодня на глазах у астрономов, ну, когда мы смотрим в телескоп, рождаются звезды внутри гигантских, довольно разреженных, холодных облаков газа. В космосе много таких облаков, мы их редко видим, потому что они холодные и не светятся. Но иногда, если рядом горячая звезда нагревает такое облако, оно начинает светиться. Вот кто знает на небе туманность Ориона, созвездие Ориона, в центре туманность Ориона, ее даже глазом видно, а в бинокль довольно хорошо видно. Вот это образец такого облака, довольно близкого к нам. И когда мы туда заглядываем, в телескоп, видим, как отдельные части этого облака сжимаются той самой силой гравитации, о которой мы только что говорили, и постепенно уплотняясь, становятся плотными массивными газовыми шарами. В центре они настолько нагреваются, что там начинают идти термоядерные реакции. Водород, а в основном межзвездный газ – это водород, начинает превращаться в гелий, выделяется много тепла, и это плотное...
И света, да?
Когда много тепла, естественно, нагревается все и начинает светиться. Получается звезда. Мы уверены, что и Солнце 5 миллиардов лет назад примерно так же сформировалось, а из остаточков вещества вокруг Солнца образовались планеты, их спутники, кометы, астероиды.
Угу. Очень интересно. А черные дыры откуда появляются?
С черными дырами вопрос не так прост. мы точно знаем, откуда появляются небольшие черные дыры. Ну, по астрономическим масштабам небольшие. Это с такой массой, как у нашего Солнца, или немножечко побольше. Мы их называем нормальными, скромно так, маленькими черными дырами. Они появляются, когда звезда, прожив свою жизнь и уничтожив, сжигая все свое топливо, уже не имеет источников энергии. Все, что могло превратиться, сгореть в недра звезды, сгорело, и звезда начинает сжиматься гравитацией, уже ничто не препятствует этому, и сжимается до тех пор, пока на ее поверхности сила тяжести, гравитационная сила, не станет такой мощной, что даже свет не сможет вырваться с поверхности такого тела. Мы его снаружи не увидим, оно для нас будет невидимое, черное. А почему их называют черными дырами? Потому что как в дыру, ну это образное выражение, на это тело может падать все и пропадать там, уже никогда обратно не возвращаться. Сила тяжести огромная. Вот так родился термин «черная дыра».
Она, собственно, и была большая?
Она была большая и массивная, а стала столь же массивная, но очень маленькая. Вот скажем, чтобы наше Солнце превратилось в черную дыру, его надо сжать или просто подождать, пока оно само сожмется в конце своей жизни, до размеров в 3 километра всего. Представляете, огромный шар Солнца в 3 километра. Ну, наше Солнце никогда не достигнет такой плотности. А вот, скажем, звезда раз в 10 более массивная, чем Солнце, и более сильная тяжесть, естественно, на ее поверхности, она уже может себя сжать до такого километрового размера и превратиться в черную дыру. Такие объекты открыты, мы их изучаем, и здесь никаких загадок нет. А вот черные дыры с массой миллионы масс Солнца, которые находятся довольно часто в центрах галактик, огромных звездных систем, они тоже обнаружены. Вот это загадка. Откуда берутся такие монстры, такие сверхмассивные черные дыры, пока никто сказать не может.
Очень интересно. Подробнее можно прочитать в первой книжке про Джорджа «Джордж и тайны Вселенной».
Да, замечательная книга Стивена Хокинга, известного английского физика-теоретика, многие знают это имя, уже выходит на днях третий том этой книги. И как раз в нем о черных дырах рассказано много и очень точно, потому что друзья Хокинга, крупные ученые физики и астрофизики, американские, английские, другие, они помогали Хокингу писать эту книгу, и каждый из них рассказывал о том, что он знает лучше всех на свете. Поэтому книжка и занимательная, и очень полезная получилась.
Здорово, спасибо. Будем ждать, она скоро уже поступит в продажу. Очень интересно. Большое вам спасибо, всего доброго.
Всего доброго, счастливо.
До свидания. Всегда интересно поговорить с настоящим ученым, но я не уверен, что вы все поняли, что он сказал, поэтому для пущей ясности я сейчас позвоню Егору и постараюсь объяснить ему своими словами то, что вы только что слышали, а вы проверьте себя, насколько все ясно.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А можно ли попросить Егора?
А кто его спрашивает?
Это карманный ученый.
А, минуточку. Алло.
Привет, Егор, это карманный ученый.
Добрый день.
Не удивляйся, у меня такой страшный голос, потому что я простужен.
Ничего.
Но я все равно очень хотел с тобой обсудить один из твоих вопросов, который ты нам задавал. Почему все планеты круглые?
Да.
Я смог узнать ответ у замечательного астронома Владимира Георгиевича Сурдина, и он мне объяснил, наконец, почему это так. Представь себе, что на планете выросла бы здоровенная гора.
Угу.
Которая бы сделала ее не круглой, а похожей на шарик мороженого в коническом стаканчике, в рожке. Да, то есть у нее отрос бы такой рог в виде горы, как вафельный рожок у шарика мороженого. И это невозможно, потому что если бы гора делалась бы немного выше, чем те горы, которые сейчас растут на Земле, эта гора сама себя бы раздавила от силы тяжести. И ответ, почему все планеты круглые, состоит в том, что все планеты обладают очень сильной гравитацией, то есть силой притяжения. Они притягивают все, что находится на их поверхности, и притягивают кусочки самих себя, они притягивают горы, притягивают все камни. И поэтому ни на какой планете не может возникнуть большая неровность, большая выпуклость. Потому что если ты представишь себе, что к центру планеты со всех сторон одинаково притягивается все с ее поверхности, то как раз ты и получишь шар. Представь себе, что был бы неровный шар, что что-то выпуклилось бы. Это что-то сразу бы притянулось. Все дело в силе притяжения, понимаешь?
Да, понимаю.
Ну вот как-то так.
Спасибо большое.
В школу собираешься завтра?
Собираюсь.
Ты безумно рад этому? Или так, умеренно?
Нет, не умеренно, все-таки сильно рад.
Да? А почему ты так рад этому?
По друзьям соскучился.
О, здорово. Ну, ты можешь сейчас передать привет каким-нибудь своим друзьям.
Я хочу передать всему классу привет большой.
Ну, кому-нибудь конкретному, нет?
Ну, всем, кто меня знает.
Хорошо. Спасибо, Егор. Спасибо. До новых встреч, пока.
До свидания.
Ну вот, я хочу обратиться к Грише, Яше и Тимуру. Я надеюсь, вы поняли все из объяснений Владимира Георгиевича Сурдзина. А если что-то осталось неясным, позвоните по телефону 514-09-49. Я вам перезвоню, и мы дообсудим, если остались какие-то с этим неясности.
Здравствуйте, я Петя, мне 12 лет. У меня вопрос. У светлячков светятся попы. Спасибо.
Алло?
Алло, здравствуйте. А можно попросить Петю?
Петя?
Да.
Да, одну минуточку.
Алло?
Алло?
Петя?
Да, здравствуйте.
Привет, Петя, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Привет. У меня такой странный голос, потому что я простужен, не удивляйся.
А, хорошо.
Ты задал отличный вопрос про светлячков, почему они светятся.
Да, я помню.
Ты что, видел это сам где-нибудь летом?
Да, мы ездили на Кавказ, и там были светлячки каждый вечер.
Куда вы ездили?
На Кавказ.
А где там вы видели светлячков? В каком месте?
Ну, мы были в горах, и они там, возле Архипелага мы были, и они там в горах летали в кустах и светились.
Красиво, наверное, очень, правда? Очень красивое зрелище.
Да.
Это происходит, потому что у них в брюшке присутствуют очень интересные молекулы. Одна молекула называется люциферин, а другая – люцифераза. Это слово «люцифер» – дьявол, такие немножко дьявольские огоньки. И вообще их довольно много разных. Есть те, кто светятся взрослыми, такие жуки, а есть личинки жуков, которые светятся маленькими. Какие-то светятся, чтобы обмениваться сигналами с соседями, а какие-то, чтобы привлекать самок. В общем, очень разные бывают светлячки. Но у всех один и тот же принцип. Есть две химические молекулы, которые вступают в реакцию. Вот, например, когда у тебя кислород вступает в реакцию с дровами, знаешь, что происходит? Если у тебя есть дрова.
Ну, они делают воздух для того, чтобы мы могли дышать.
Не-не, если у тебя уже срубленные дрова, и ты их положил, и ты заставишь их вступить в реакцию с кислородом. Для этого их надо поджечь. Кислород начнет их пожирать, окислять, и будет выделяться тепло и свет. Вот похожая вещь происходит у них в брюшке. Две молекулы вступают в реакцию, и начинается свечение. Это свечение называется люминесценция. И я хочу тебе сейчас рассказать, как можно дома наблюдать самому люминесценцию, самому ее сделать. Хочешь, расскажу?
Да.
Я на сайте напишу про это поподробней, но пока расскажу тебе словами. Первый, самый простой способ такой. Надо взять скотч, причем лучше всего такой очень крепкий строительный скотч, серебряный. А если нет, то обычный скотч.
Хорошо.
Отрезать две ленты и слепить их между собой липкими сторонами. Понимаешь, две ленты скотча отрезать и слепить их между собой липкими сторонами.
Да.
Но оставить кусочки, чтобы торчали свободно еще сколько-то, чтобы ты мог разлепить. Вот с таким примерно звуком. Сейчас я изображу, какой звук будет. Понимаешь, да?
Да.
Ты увидишь эту самую люминесценцию в темноте. Там от трения будет происходить точно такое же свечение. Другой способ красивее, но немножко более сложный. Он требует где-нибудь одолжить или купить ультрафиолетовую лампу. Я тут поискал в интернете и нашел в одном месте совсем недорого простую очень лампочку, которая вкручивается в обычный патрон. Я дам ссылку. И если у тебя есть такая лампа, она еще называется черный свет, потому что ты не видишь его глазами, ты можешь сделать очень крутую вещь. Знаешь, бывают такие фломастеры, называются маркеры.
Да.
Когда ты можешь цветом, желтым или розовым, выделить какой-то кусок текста на бумажке.
Да, да, знаю.
Надо взять такой фломастер, развинтить его, вынуть, у него там внутри трубочка с чернилами.
Да.
Разрезать и положить в воду. И вылить эти чернила в воду, и сам... Там еще такая есть губка, пропитанная чернилами, ее тоже сунуть в воду. Немножко подержать, чтобы краска попала вся в воду. И потом готово. Можно, значит, выключить свет, включить эту черную лампу, которую ты на самом деле не видишь, как она светится почти что. И твой стакан будет светиться очень красиво. Желтым или розовым цветом.
Понятно.
Я на сайте подробнее напишу, как все это делать, и ты получишь такого огромного светлячка у себя дома.
Хорошо.
Ты идешь завтра в школу?
Да.
Ты ужасно этому рад или так, умеренно?
Ну, не очень.
Я желаю тебе мужества и терпения, дорогой Петя. Это очень непростое дело.
Спасибо.
Все будет хорошо. Удачи.
До свидания.
Итак, ключ к пониманию процессов, которые происходят в попе у светлячка, это молекулы и их реакции. Молекулы и их реакции изучает наука химия. Это ужасно интересная наука. Я очень завидую тем, у кого она сейчас уже начинается в школе, а у кого она еще не начинается, вы можете начать ее осваивать при помощи, например, наборов «Юный химик» и ставить свои собственные опыты. Ну, а я на сайте напишу, наверное, в блоге с этим подкастом, вот вместе с подкастом, выложу подробные инструкции, как наблюдать люминесценцию дома самостоятельно при помощи скотча или при помощи черного света.
Меня зовут Алексей Буркин, мне 8 лет. Я хотел бы задать вопрос. Почему вы не отвечаете так долго на мои вопросы? Спасибо, до свидания.
Если честно, это самый тяжелый для меня вопрос. Все, что мне остается, это просто позвонить Одиссею и начать извиняться. Сейчас я это сделаю.
Алло.
Алло, это Одиссей?
Да.
Привет, это карманный ученый.
О, да, здравствуйте.
100 лет тебе не звонил.
Да.
Одиссей, ты спрашивал, почему я так долго не отвечаю на вопросы. И я хочу ответить. Мне очень стыдно, если честно. Потому что не только на твои вопросы я медленно отвечаю, но и на вопросы многих-многих других детей. Так получается, что у меня накоплена целая огромная коллекция самых замечательных вопросов. Я их коллекционирую, как коллекционируют марки или монеты. Я их очень люблю. Каждый вопрос для меня очень ценен. Они страшно интересные. Но у меня даже нет оправданий. Я не могу объяснить, почему так получается. У меня очень много накопилось, и мне очень стыдно. Я хотел извиниться перед тобой и всеми остальными моими слушателями. Ты меня извиняешь?
Да.
Хорошо. Скажи, ты идешь завтра в школу?
Да.
Ты ужасно этому рад или так, умеренно?
Ну, не знаю.
Ну, скажи нам. Нас же сейчас все слушают, и им всем интересно.
Ну, наверное, да.
Почему ты рад?
Ну, не знаю.
Сам не знаешь, но очень рад.
Ну, не очень.
Но что-нибудь хорошее ты можешь назвать, почему ты рад?
Потому что там будет Багдад.
Багдад?
Да.
Кто это?
Это мой друг один.
Хочешь передать ему привет?
Ну, да.
Ну, давай. Передавай.
Передаю.
Ловлю. Спасибо, пока.
Ну, пока.
А теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики «Полная чушь». Сейчас вы узнаете, какой факт был полной чушью. Слушайте внимательно. С самого начала я сказал, что Земля – это идеально ровный шар. И вот это была полная чушь. Ну, мало того, что на ней есть горы и пропасти, если смотрите с космоса, вы не увидите таких неровностей. Но вы увидите другую вещь. Вы увидите, что Земля слегка сплюснута вокруг экватора. И, оказывается, на экваторе тоже есть небольшая сплюснутость, на 10 метров всего. Вот такая сложнейшая форма называется геоид. Такая геометрическая фигура, геоид, которая, вот, собственно, напоминает Землю. Шар, который сплюснут чуть-чуть сильнее вокруг экватора и чуть-чуть слабее вокруг нулевого меридиана. Потом я сказал, что на свете есть черные дыры нескольких типов, и вы услышали, что есть, по крайней мере, черные дыры, которые получаются из звезд, когда звезды схлопываются, и когда у них уже нет энергии, чтобы гореть и светиться, и тогда гравитация начинает перевешивать все остальные силы, и звезда схлопывается внутрь себя и делается очень маленькой. Наверное, вы уже поняли, что Солнцу это не светит, если так можно пошутить, потому что оно слишком маленькое, и гравитация на Солнце никогда не будет достаточно большой, чтобы превратить его в черную дыру. Потом мы говорили о том, что есть огромные черные дыры, которые неизвестно как получаются, которые довольно часто обнаруживаются в центре галактик. А еще предполагается, правда, не все ученые с этим согласны, что есть так называемые первичные черные дыры, или, как я их в шутку называю, черненькие дырочки, потому что они крошечные. Они размером с атом водорода и весят всего несколько миллиардов тонн. Они называют еще первичными. Считается, что после Большого взрыва, возможно, возникло очень много таких черных дыр, и, возможно, большая часть материи во Вселенной находится в этих черных дырах. Подробнее про эту гипотезу вы можете почитать в космоблоге от 2 апреля. Пост, который называется «Черненькие дырочки, которые сталкиваются с Землей». Потом я сказал, что светлячки могут передавать друг другу сложные сообщения при помощи вспышек, как будто при помощи азбуки Морзе. Ну, я на сайте выложу более ясное объяснение, что такое азбука Морзе. Может быть, не все знают, что, ну, например, моряки и другие военные пользуются азбукой Морзе, чтобы передавать сигналы при помощи длинных и коротких писков, пиков таких. Но вот светлячки тоже умеют передавать довольно сложные сообщения при помощи люминесценции, о которой мы сегодня говорили. И потом я сказал, что слово «космос» придумали древние греки, и это правда. Я думаю, вы уже запомнили, что космос значит красивый, прекрасный. Оглядитесь вокруг себя, мир действительно прекрасен. Особенно если вы выйдете в темной звездной ночью и посмотрите на небо. Это действительно очень красиво. На этом наша передача подходит к концу. Приходите на ВВЦ, такой выставочный центр. Мы там будем несколько дней во время книжной ярмарки на этой неделе. Лично я там буду в четверг, в середине дня точно буду. Вы можете прийти и лично задать мне какие-нибудь вопросы, и мы их с вами обсудим. Следите, когда выйдет третий Джордж и Большой взрыв. Это произойдет буквально на днях. Читайте снова блоги из раздела «Хочу все знать». Они будут обновляться снова каждый день. Звоните нам почаще по телефону 514-09-49. До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».